«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
И мы начинаем нашу программу. Сегодня 10 мая, и сегодня мы будем говорить, ну, может быть, так, после уже и 9 мая, может быть, этим мы завершаем какой-то этап, но это не прекращающийся разговор, я думаю, что в нашей стране он никогда не прекратится, может, когда-то и прекратится. Сталин и война, Сталин и победа, роль Сталина, фигура Сталина в нашей жизни современной, потому что мы от этого никуда не уйдем. Без длительных преамбул я представляю гостей. Валерия Новодворская, публицист. И Валерия Ильинична, как бы вы ни говорили, вы политик все-таки.
Я диссидент.
Что?
Диссидент. Я диссидент.
Диссидент, хорошо. Валерия Новодворская и Максим Мищенко, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», лидер движения «Россия молодая». Максим, добрый вечер.
Здравствуйте.
Первое, что всегда делается в нашей программе, я смотрю сейчас на время, 2 минуты каждому участнику передачи для изложения своих тезисов. Очень коротко, а потом пойдет вольный разговор, так как и должна идти дискуссия. Пожалуйста, Максим, вам слово, 2 минуты ровно.
Ну, во-первых, я хотел бы немножко вашу традицию нарушить, и на самом деле я даже не мог мечтать, что у меня появится такая возможность сидеть в прямом эфире самой Новодворской, поэтому, Валерия Ильинична, я бы хотел вам преподнести этот букет цветов, это вам, от меня, в знак признания, потому что вы действительно выдающийся политик с огромным опытом, я читал ваши произведения, ваши статьи, вот, и я бы хотел, чтобы вы наслаждались этим букетом, потому что все-таки вы и женщина в том числе. И, конечно же, неважно, как пойдет у нас дискуссия, мы будем отстаивать каждую свою точку зрения, но мне бы очень хотелось, чтобы этим весенним днем эти цветы вас порадовали.
Сегодня не 8 марта. Я от врагов никогда не принимаю цветов.
Давайте мы положим.
Тем более даже от депутатов «Единой России».
Не передайте, пожалуйста, свое время, джентльмены. Все
хорошо.
Положите это на какую-нибудь могилу. Мне кажется, судя по тексту вашей листовки, вас очень заботят фронтовики. Вот скорее 10 мая это надо положить на какую-нибудь могилу.
Я надеюсь, что к концу программы все-таки измените свое мнение, примите эти цветы.
Максим,
мое мнение, я считаю, да, тезисно.
Я считаю, надеюсь, вы не с этим текстом стояли у подножия «Эхо Москвы»,
нет,
а то,
конечно,
можно было бы пикет не устраивать.
Значит, тезисно. Я считаю, что роль Сталина в победе огромна. Точно так же, как и его роль в репрессиях огромна. Конечно, это было очень тяжелое время, время непростое. И, конечно, Сталин был очень жестоким политиком. И те репрессии, которые были во времена Сталина, ничто оправдать не может. Но если бы не Сталин, я абсолютно уверен, мы бы не победили в этой войне. Как выражался Черчилль, Сталин взял страну с сахой, оставил ее с атомной бомбой. И действительно, если бы не жесткое руководство, и если не его талант великого полководца, то мы бы никогда не сумели оказаться в Берлине в 1945 году. Можно много сейчас говорить о цене победы, и периодически в «Эхо Москвы» этот вопрос поднимался. Я специально взял сюда огромное количество документов, и в конце этого мероприятия я эти папки отдам вам в приложении к цветам. Но мне кажется, что многие наши правозащитники либерального толка очень сильно фальсифицировали и количество репрессий, мы об этом сегодня поговорим, и количество жертв в войне, мы об этом тоже сегодня поговорим. И мне кажется, что необоснованно имя этого человека втаптывается в грязь. Говорить о том, что победил советский народ, но не Сталин, это по аналогии можно точно так же сказать, что проиграл не Гитлер Вторую мировую войну, а весь немецкий народ. Но ведь так ведь об этом никто не говорит, потому что немыслимо для человека, который знаком с системой управления, вообще говорить о том, что солдаты делали все, не согласовывая свои действия с офицерами, офицеры с генералами и так далее. Поэтому здесь итог, роль Сталина в победе очень велика, и мы должны с уважением относиться к ветеранам, которые точно так считают, и не обливать грязью победу и имя их вождя.
Максим Мищенко, пожалуйста, Валерия Новодворская. 2 минуты, ну три, потому что здесь длилось достаточно долго. Первое выступление.
Прежде всего, без Сталина и, разумеется, без первого сокола Ленина Вторая мировая война не началась бы вообще. Во-вторых, большей военной бездарности, чем Сталин, свет не видывал. И все эти 26 миллионов, которых, конечно, было больше, но это последняя цифра, которая прошла по официальным каналам, по всем, которые вы должны так чтить, разумеется, ничего подобного бы не было, потому что там, где нет полководцев, а полководцы многие были уничтожены, а те, которые остались воевать не умели тоже, включая Жукова, то бросают в топку людей, как поленья, используя их как пушечное мясо от котла до котла, а иногда не брезгуют и практически безоружными ополченцами. То есть та цена, которой велась эта война, она неприемлема еще и потому, что воевать не умели. Я уж не говорю об участи пленных, которые из-за Сталина поехали из немецких лагерей в лагеря советские. И даже не надо далеко ходить за примером, мы одного такого сейчас назовем. Он сайт ведет в интернете. Я просто удивляюсь, что это у нас постоянно на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка ван Фас. Вам 33 года.
У меня грудь чистая, извините.
Вы пытаетесь повернуть страну опять туда, чтобы портреты того самого тирана, от которого еле-еле освободилась страна, опять указывали нам путь. Куда? На Грозный, на Тбилиси, в дальнейший фашизм уже советского образца. Потому что, когда чтят тирана, когда чтят свой тоталитаризм и говорят, что наш тоталитаризм лучше другого тоталитаризма, то это не окончившаяся 65 лет назад война, и это война, которая продолжается. Я хочу сказать, что мы, по-видимому, судя по словам господина Мищенко, действительно войну проиграли, потому что если в Германии кто-то сейчас вылезет с портретом Гитлера, он как минимум 4 года получит, а как максимум с ним никто никогда не будет разговаривать. А у нас все это можно. И вот давайте исследовать, почему мы проиграли войну и что будет с нами дальше.
Пожалуйста, Максим, теперь свободная дискуссия. Да. Говорите в том, в тех размерах, которые вы хотите.
Вы сказали про 27 миллионов. Значит, официально по статистике я взял сегодня, в бою, в армии погибла не эта цифра. Да, был геноцид советского народа. Да, людей закапывали живьем в землю. Евреев по 3000 человек скидывали в яму. Мне недавно рассказали историю, просто когда у меня волосы вставали дыбом, земля шевелилась от людей. Да, фашисты бесчинствовали здесь. И, конечно же, были мирные жертвы. Те самые 19 миллионов, которые уничтожены были в результате геноцида на оккупированной территории. Но в бою погибло у нас, по данным статистики, примерно 7 миллионов 700 тысяч. То есть на каждого немца убитого был убит 1,3 русских человека. О какой бездарной политике можно говорить? Даже на двух немцев, некоторые историки говорят, то, что там бросали в котлы, там, уничтожали и так далее. На одного там, русского приходилось, вернее, на одного немца приходилось 20-30 русских. Это ложь. И, конечно же, эта ложь вызывает возмущение, потому что жертвы совершенно другие.
Пожалуйста, Валерий Ильич.
Господин Мищенко, вам, очевидно, неизвестно, что в окопы советские летели мины и бомбы, и потом, когда бойцы рассматривали осколки от этих мин и бомб, они часто там находили такой лейбл, как по-настоящему, по-современному говорят на сленге, простите, сделано в СССР, а хлебом, поставленным Советским Союзом, Гитлер и его войска питались довольно долго, чуть ли не до 43-го года. И вам, конечно, неизвестно, что немецких летчиков обучали советские летчики, и о совместном параде в Бресте, который проходил между, на паритетных началах между советскими и немецкими войсками. И вам вообще неизвестно, наверное, что немецких антифашистов, которые искали защиты от Гитлера, по пакту Молотов-Риббентроп советское командование просто выдавало Гитлеру обратно, в том числе и немецких евреев. Вы фильм Михалкова смотрели, новый?
Нет, еще не
посмотрел. А вот посмотрите, там есть такой замечательный эпизод.
Считаю, что как я господин прочитал Котов, очень много.
Там эпизод об этом есть,
фильме.
О котором говорит сам Михалков.
Я не хотел смотреть его до 9 мая, чтобы не расстраиваться.
Да, вот вы посмотрите, потому что Михалкова, наверное, трудно обвинить в отсутствии патриотизма. Он в этом отношении
своеобразный
больший католик, чем Папа Римский. Так вот, его Котов воскрес потому, что выбрался из-под груды расстрелянных, когда сворачивали лагерь. А это ведь не только измышление Михалкова, это, простите, Солженицына, это история Орловской тюрьмы. Вывозили уголовников, а политзаключенных просто ставили ни в чем не повинных людей, которые даже диссидентами не были. Вот этих самых военачальников, которых посадили в 1937-1938, просто ставили под пулемет. Вот он выбрался из-под груды расстрелянных, остался жив и что-то там возглавил в фильме Никиты Михалкова. А в жизни таких историй было очень много.
Валерий Ильич, я не спорю с вами. Это было очень жестокое время. И было очень много перехлестов и переборов. И Сталин был, несомненно, жестоким человеком. Но нельзя ограничивать его роль. И нельзя говорить, что он был абсолютным самодуром, безвольным, что ничего не делалось без его указки. Гитлер был более самодурным человеком, и немецкие генералы поэтому, наверное, хотели его в определенный момент убить, организовали покушение, потому что они тоже от него терпели очень много. Но я считаю, что если анализировать цифры, 3 миллиона 777 человек подверглись репрессиям с 21 года по 54, по данным статистики, которая сейчас рассекречена. Если проанализировать количество людей в нашей стране, примерно 150 миллионов, и тот период временной, который был, то, в принципе, и если перевести на наше время, то вот я закончил МГТУ имени Баумана. У меня в группе было 35 человек. Получается, что один человек из группы у меня оказался предателем. Конечно же, я в это поверить не могу. Конечно, это колоссальная цифра. Это безумно большая цифра. То есть 3 миллиона 700 это из ряда вон выходящие. Но не 15 миллионов, о которых пишет Солженицын, у которого его можно простить, у него не было тогда информации. Но сейчас же мы можем взглянуть реально на ситуацию. Сейчас мы можем все взвесить, когда уже у нас открыты глаза, и мы можем спокойно анализировать. Я не пытаюсь оправдывать, я пытаюсь понять, что происходило в тот момент и как развивались события.
Понятно. Спасибо, Валерий Ильич.
То есть мы переписываем историю, отнимая нули. 15 миллионов – это личный счет Ленина до окончания гражданской войны, там до 22 года. Потом прибавили кое-что еще, общий итог 40 миллионов. А с исследованиями современных статистиков, те, кто не родился в результате этих репрессий, получается, что наше население сократилось на 110 миллионов. Сюда включается и война, и те, кто в результате всех этих славных сталинских дел не родился вообще. О каком полководческом даре человека можно говорить, если он, простите, забился на дальнюю дачу, и его сподвижники еле вытащили его, чтобы он произнес это обращение, братья и сестры. Первые дни войны он, не ожидая удара от своего дружка Гитлера, пребывал в полной прострации, в полном коматозном состоянии, никаких даже приказов отдать не мог. Какой разумный полководец и лидер государства будет уничтожать собственную разведку, всех этих Юстасов и Алексов, не слушать никакие данные, выстраивать все танки и все самолеты на открытых аэродромах прямо на границе, так что понятно, откуда взялась версия Виктора Суворова о том, что Сталин собирался напасть на Гитлера, потому что нормальный полководец и нормальный главнокомандующий так никогда действовать не будет. И уничтожать свою собственную армию, которая только что на него не молилась. Понимаете, господин Мищенко, тот, кого вы защищаете, разумеется, уничтожил бы и меня. Но он, к сожалению, уничтожил бы и вас. У вас тоже не было шансов.
А Гитлер бы нас не уничтожил?
Причем здесь Гитлер? Вы не дожили бы ни до какого Гитлера.
Гитлер, Гитлера.
Гитлер в 41-м году пришел. Вас бы уничтожили гораздо раньше.
Я думаю, я бы не
и вы кричали бы у стенки «Да здравствует Сталин!» Потому что всех, кто был против, уничтожили еще при Ленине. А Сталин уничтожал верноподданных, людей, которые не понимали, за что их берут. Потому что других в этот момент уже не осталось. И вот вы со своей замечательной неформальной организацией, так же, как все антифашистские комитеты, все, кто был за, вы пошли бы туда, в ГУЛАГ. Как говорит господин Проханов, я согласен, пусть меня расстреляют. Вы тоже на это согласны?
Пожалуйста, Максим.
Нет, я думаю, события развивались бы по-другому, Валерий Ильинич. Но, конечно, я согласен с тем, что Сталин просчитал время нападения. То, что мы готовились, то, что мы перебрасывали свое вооружение за Урал, то, что мы знали, что начнется война, это было несомненно. Но ошибкой Сталина, на мой взгляд, была дата начала войны. Это одна из немногих его ошибок, которую он совершил, будучи, занимая этот пост. И, конечно, первые потери и первые отступления, которые были, они повлияли. Но то, как поставлено дело было потом, оно это... То есть он очень быстро оправился от этого удара, от этого обмана. Вы поймите же, что происходило в Европе. Все пытались друг друга обмануть. Огромное количество компромата. Все пытались договориться, лишь бы напали англичане там, с немцами, немцы там, с американцами и так далее. Все пытались вылезти за счет других. Гитлер в итоге обманул всех. И совершив это нападение, открыв два фронта, он показал, что он полностью отмороженный человек. И то, как вели себя немцы у нас здесь, на оккупированной территории, и то, как потом вели себя наши русские солдаты там, это небо и земля. Немцы боялись то, что с ними поступят точно так же, как они здесь, будут закапывать людей в землю и так далее. То, что не было бы вас и не было бы меня, я об этом абсолютно согласен. И, в общем-то, об этом везде говорилось. И первого, кого уничтожал Сталин, это были коммунисты, евреи, люди, которые имели отношение к военной службе и так далее. Здесь спорить нельзя, но моя бабушка, когда... Сталин умер, она плакала. Я не считаю свою бабушку каким-то человеком зашоренным, запуганным. Она жива, и дай бог ей здоровья. Мой дед дошел до Берлина, хотя он вначале попал в плен, и его, как вы говорите, должны были поставить к стенке после этого плена. Нет, он дошел до Берлина, он потом еще некоторое время оставался там и был мэром небольшого немецкого городка, потом вернулся сюда и начал здесь делать, строить Каракумский канал в Туркмении. Это, я считаю, я верю им, понимаете, а не тем цифрам, которые были нарисованы и которые сочинили и продолжают сочинять.
Пожалуйста,
наши псевдоистории.
Господин Мищенко, вы читали повесть фронтовика Юрия Пиляра начала 60-х? Люди остаются людьми.
К сожалению, нет. Я читал в этот момент
манипуляция
сознанием.
Нет, Рамурзе. Про манипуляцию не нужно. Вот там как раз описан немецкий концлагерь Маутхаузен. И вот его освобождают советские войска. И все честные фронтовики, даже и подпольщики, перегружаются в эшелоны и едут в сибирские лагеря. Это, простите, не я придумала, это фронтовик Юрий Пиляр. Могу вам также процитировать многократно фронтовика лейтенанта Юрия Левитанского, поэта, его уже нет в живых, который от имени Сталина только что не кусался. А потом зайдите на сайт под названием «Ломоносов». 85-летний фронтовик Дмитрий Борисович Ломоносов, которого я, пользуясь случаем, искренне поздравляю с его победой. Он честно воевал, попал в плен, потом в фильтрационный лагерь. Ну, поскольку в нем было 26 килограммов, видно, для лесоповала его сочли непригодным, в отличие от майора Пугачева, описанного Шаламовым. Тоже не читали, да, последний бой майора Шаламова? Майора Пугачева. Хотя и фильм даже такой был. И вот он примерно первую половину своей жизни доказывал, что он не верблюд. Его нигде не брали на работу, потому что он был в плену. А сейчас он ведет сайт. И вот, знаете, на днях он радовался, что ему не нужно слышать сталинский гимн, потому что он навестил тот лагерь, где был узником. И там как раз в Южной Саксонии было место очень больших боев, и там очень большое военное кладбище. Лежат американцы, лежат англичане, лежат сербы, лежат русские солдаты. И заметьте, какой компот. Американские солдаты, английские, даже сербские. Вот посмотрите, что получается. Какая странная ситуация. Они все лежат под персональными крестами, персональные могилы. Службу проводят священники, протестантские, католические. Флаги союзников разбиваются. А наша могила, братская, ни одного имени, ничего нет, ни одного цветочка, никакой службы, никакие священники ничего не читают. И стоит вот этот Дмитрий Борисович Ломоносов за всех с российским триколором, и еще его друзья по интернету, англичанин Ричард и его подружка, российская фракция. Вот так мы чтим своих погибших. И мне кажется, что ваша организация поступила бы гораздо разумнее, если бы поехала туда, нашла эти имена и поставила таблички, чем осаждать несчастное эхо Москвы.
Сейчас, Максим, пожалуйста, ответьте. У нас остается минута.
Мы обязательно это сделаем. Мы каждое лето ездим в Европу. Прошлым летом мы были в Словакии. Мы восстанавливали как раз-таки могилы, этим занимались. Мне кажется, это не совсем компот, и, как говорили в моем детском саду, не надо трогать компот, там повар ноги моет. Это немножко другая ситуация, и, конечно, мы должны работать в этом направлении. Я обещаю, что мы выясним это место и съездим туда, точно так же, как в Словакии. У нас этот интеротряд уже работает в течение 3 лет, все там сделаем и поставим эти таблички.
Спасибо. Я напоминаю, Максим Мищенко, Валерия Новодворская. Мы продолжим в 35 минут, 21 час 35 минут, мы продолжим программу «Клинч». У меня есть предложение, я предлагаю в течение 5 минут участникам передачи над ним подумать. В начале следующего фрагмента вы сможете задать каждый своему оппоненту по 3 коротких вопроса, важных для нашей темы. Продумайте это сейчас. 3 коротких вопроса и дать 3 коротких, ясных ответа на те вопросы, которые вы получите. Мы сейчас прерываемся на 5 минут. В 21 час 35 минут продолжится программа «Клинч». Перерыв.
Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч». Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч».
Мы продолжаем программу «Клинч». Ведет ее Сергей Бунтман. У нас в гостях Валерия Новодворская и Максим Мищенко. Напоминаю, что Максим Мищенко, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», просит напомнить, и лидер движения «Россия молодая». И вот сейчас я предлагал, перед тем, как мы с вами отправились на перерыв, я предлагал каждому из участников приготовить, продумать 3 вопроса. Мы будем по одному задавать, но если вопросы идут один с другим связан, можно их задавать в связке. Ну, кто? Пожалуйста, Валерий Ильинична. Да.
Господин Мищенко, если в каком-нибудь городе на территории России, ну, на том, что считается территорией России, некий проспект назван в честь того дня, который отмечался вчера, проспектом Победы. Как вы считаете, переименовывать это во что-то, не имеющее к Победе никакого отношения, это допустимо?
Пожалуйста, вопрос. Ответ.
Я считаю, что это неправильно, и в канун Победы это делать не следовало, но если это запланировано по какому-то градостроительному кодексу, то, наверное, это лучше сделать там после праздника, если пытаются восстановить исторический облик города и так далее. Но я считаю, это я против этого. Я считаю, нет, если проспект назван в честь Дня Победы, то он должен оставаться с этим названием.
Пожалуйста.
Потому что это великое событие. Вы не угадали. Здесь городостроительство точно ни при чем. Речь идет о проспекте Победы в городе Грозном. Он был переименован в по имени лидера вашей партии. Из проспекта Победы получился проспект имени Путина. Путина, привет вам от Рамзана Кадырова.
Это один вопрос.
Спасибо. Да,
один
это...
вопрос, один ответ.
Да, и вот что вы думаете по этому поводу?
Пожалуйста.
Я считаю, это кавказская особенность того народа, который там проживает. И я считаю, что это перехлёст, на мой взгляд. Я бы так не делал на месте Рамзана Кадырова.
Пожалуйста, Максим, ваш вопрос.
Вы историк, вы обладаете очень большим знанием историческим. И я хочу вас спросить, как у историка, сколько в бою погибло немцев на Восточном фронте? Какое соотношение, на ваш взгляд, погибших в бою русских и немцев в этой войне?
Пожалуйста.
Я немцев не считала, вроде бы там речь идет о 7-8 миллионах, та цифра, которую вы называете со стороны России, это мне сильно напоминает переписывание данных по Холокосту. Не было никаких 6 миллионов, а было 600 человек. В Германии за это 4 года дают. Проблема вся в том, что немцы, которые погибли на территории Советского Союза, с тех пор их потомки раскаялись. И Германия стала доброй, безопасной, безобидной страной, которая с утра до вечера искупает свою вину, в частности, перед евреями. А Советский Союз, обрубком которого мы являемся, потому что слово «Россия» мне не хочется называть.
Перед кем мы должны раскаиваться?
Мы должны раскаиваться перед оккупированными нами странами Балтии, перед оккупированными и подвергнутому геноциду странами Восточной Европы, перед чеченцами, которых в благодарность за то, что они дали огромное количество героев Советского Союза, мы выслали, а некоторых сожгли в сараях, потому что они не могли идти, перед крымскими татарами, перед всеми... Да, перед всеми, чью судьбу мы исказили, кого мы утащили в ад за собой. Перед странами Балтии пока никто еще не покаялся.
Понятно.
И даже факт оккупации не признается. Но это не вопрос, это как бы комментарий. У меня...
Нет, был вопрос, это был ответ.
Ответ. Это был ответ. Вы не знаете это... и точное соотношение. Вы...
Я довольствуюсь теми данными, которые дает Некрич и Никита Петров. Понимаете, у нас очень разные данные.
Нет, почему? Ваши данные совпадают с моими, в принципе. И соотношение получается примерно 1:3.
Мы потом будем свободно комментировать любые. Сейчас да. Просто мне хотелось, чтобы была процедура. Вопрос-ответ. По одному задали. Пожалуйста, второй вопрос. Или это уже третий был?
У меня уже третий.
Третий уже. Да, пожалуйста.
Известна ли вам, господин Мищенко, книга Льва Копелева, фронтовика, майора Льва Копелева, который схватил 10 лет за то, что пытался защитить мирное немецкое население. Известно ли вам, что в этой книге описаны чудовищные факты надругательства советской армии над мирными немцами, что и привело к приказу Рокоссовского о том, чтобы за мародерство и насилие расстреливали на месте? Известно ли вам, что после этого статуя советского солдата с девочкой, спасенной на руках, такое же вранье, как половина того, что мы слышим по поводу этой войны?
Нет, мне неизвестно то, что в этой книге есть такие факты. Неизвестно. Теперь мои вопросы.
Еще два осталось.
Да.
У вас осталось два. Понял. Да.
Значит, собственно говоря, я попал на этот эфир, потому что в течение долгого продолжительного периода времени движение «Россия молодая» пикетировало радиостанцию «Эхо Москвы». У вас сейчас лежит листовка, одна из которых, я так понял, была получена вами в момент входа на радиостанцию. И в этой листовке приведена цитата, которая была взята из одного из ваших эфиров, в котором вы говорите, что не было победы, и что наши, из-за того, что наши ветераны живут хуже, чем немецкие, говорить о том, что эта победа была, также бессмысленно. Поэтому у меня вопрос. Где вы были 9 мая, и что вы делали в этот день, в этот праздник для всей страны?
Так вы, как всегда, вырвали фразу из контекста. я говорил о том, что победив гитлеровский фашизм, которые сначала поддерживали всеми силами и соучаствовали в его преступлениях, мы не победили сталинский фашизм. И если страна из одного концлагеря идет в другой, то говорить о победе просто неудобно. Да, можно поздравить американцев, французов, англичан, итальянцев, у которых, ну, шведов и норвежцев, еще кое-кого, у которых 8 мая 1945 года началась хорошая жизнь. У нас этой хорошей жизни не было. Вчера, 9 мая, я сидела дома и нудно писала статью для New Times. Надеюсь, вы не ожидали, что я выйду на улицу и буду орать вместе со всеми, кто на фронте не был, ни в какой войне не участвовал, а просто мародерствует понемножку, повесив на себя краденую ленточку георгиевскую, за которую на фронте платили жизнью и кровью, за медали, между прочим, и ордена, буду орать песни, да еще что-нибудь такое про Сталина.
Негодяи, песни орут. Вот народ до чего
дошел. Вы знаете, орать песни – это не вклад ни в победу, ни в мир, ни в войну. У каждого поколения война, своя война. Ваша война...
У вас хороший вклад.
Да. У вашего поколения была своя война. И вы, ваше поколение, должно было не допустить, так же, как и мое, ни чеченская война. А не надо говорить за дедов. Деды рисковали жизнью, деды свое слово сказали. А вы уверены в том, что деды рады таким внукам? Мой дедушка, например, говорил, что он 9 мая уезжает ловить с однополчанами рыбу на Валдай, чтобы не видеть всех этих тыловых крыс, которые примазываются к чужим подвигам.
То есть на Красной кричат, площади были тыловые крысы?
Вы знаете, Путин и Медведев точно были и мародеры, и тыловые крысы. И непонятно, войну, что праздновали на этой площади. То ли победу у Путина, то ли, простите, 50-летие победы над
Путиным. Я не знал, последний, что последний ветераны у нас.
Последний вопрос. Я тоже не знала, но они, видимо, думают иначе.
Ова. Последний вопрос, пожалуйста, Максим.
Медведев наш президент, и мне очень, кстати, понравилась его речь. Последний вопрос в этой передаче. Мы говорим о роли Сталина, и тема у нас «Роль Сталина в победе». Если бы вместо Сталина возглавил ставку верховного главнокомандующего Горбачев, то какое количество жертв, на ваш взгляд, было бы? Вот у нас было всего 27 миллионов, мы потеряли, да, 7700 в бою и 19 мирного населения.
Условный Горбачев.
Условный, да, Горбачев. Условный человек с качествами характера Горбачева. Какие были бы потери, вот вы как историк можете спрогнозировать?
Понятно, пожалуйста.
Господин Мищенко, если бы в России вместо первой хрущевской оттепели сразу началась бы вторая, я вам могу точно сказать, что никакой Второй мировой войны бы не было, потому что Михаил Сергеевич был абсолютно не кровожаден, был не дурак и никогда не довел бы до такой войны, чтобы Запад нас боялся и сторонился, и, в принципе, был заинтересован в том, чтобы два тирана друг другу свернули шеи, а потом еще после помощи всяческой одному тирану, Гитлеру, а еще и попасть под войну, да еще в неподготовленном состоянии.
Сделал, мне прям так
вы знаете, Горбачев не очень любил воевать. Не было бы никакой войны. Был бы союз с Западом, была бы новая Антанта. Нет, не с Германией. Германия не начала бы войну в ситуации подобного дружелюбия, которое проявлял
сначала
бы
Горбачев
по отношению к Западу, а Запад по отношению к Горбачеву.
И Запад, что вы имеете в виду под словом Запад?
Я имею в виду Соединенные Штаты Америки, Великобританию. Гитлер был, разумеется, маньяк. Но его вермахт и генералы вермахта были не настолько маньяки, чтобы не свернуть ему шею раньше. Да, он начал войну на два фронта, это было абсолютным безумием, но он пытался вклиниться столкнуть лбами.
Горбачев бы со всеми договорился, то есть.
Горбачев бы, разумеется, не полез воевать. А что касается Ельцина, то я вам могу точно сказать, что подобная ситуация была бы невозможна. И Горбачев, и Ельцин прославились тем, что попытались из злобного оскала Советского Союза хоть на какое-то время сделать дружелюбную улыбку. Вот они ушли, и мы опять оскаялись с помощью лидера вашей партии.
До сих пор наблюдаем в нашей стране разваленный Советский Союз. Он много споров вызывает, конечно же.
Хорошо, хоть Советский Союз развалился, но, к сожалению, Россия не возникла на его месте. Вот о чем моя печаль. Моя и партии Демократический Союз.
Что значит не возникло? Мы-то живем, России. У нас есть страна Россия.
Вы живете в обрубке Советского Союза. Та демократическая Россия, о которой мы мечтали, перестала существовать в тот день, когда танки пошли через границу Чечни. То есть 11 декабря 1994 года. Дальнейшее было агонией.
И судя по вашему грузинскому флагу, который находится у вас на левой груди, и когда мы пошли защищать наш братский осетинский народ.
Когда вы столкнули братский осетинский народ с братским грузинским народом и едва не дошли до Тбилиси, начав, в общем-то, практически Третью мировую войну, которая могла бы привести черт знает к чему, если бы Буш ее не остановил.
Американцы бы не позволили.
Будь младший, слава богу, что
они
есть
же сразу
кто-то,
свои корабли
кто не
в черную... позволяет. Впервые, там, за столько
слава
столетий,
богу, что
они...
мы с вами сейчас сидим
слава богу, что есть
на
Америка.
Эхе Москвы, а вокруг нас неядерное пепелище. А это могло бы с миром случиться, если бы лидеру вашей партии позволили дальше брецать оружием и играть в Великую Отечественную наоборот. Не стыдно связаться с маленькой Грузией? Почему на мне этот значок? Потому что это война моего поколения. И долг порядочного человека быть на стороне невинного и на стороне слабейшего. Это линия фронта. Грузия права. И мой долг быть против своего неправого отечества. Как писал Галич, граждане отечества в опасности, наши танки на чужой земле. Это был второй Карибский кризис. И скажите спасибо Джорджу Бушу, что мы еще до сих пор живы.
Я лучше
вот
скажу спасибо
здесь.
Саакашвили за то, что он так любит галстуки.
Саакашвили и его туалет. Это предмет рассмотрения даже не в грузинском парламенте, потому что они не такие идиоты, чтобы заниматься предметами его туалета. Это сюжет рассмотрения для гламурных журналов.
Мне кажется, есть в туалете неприлично.
И если партия «Единая Россия» вместо того, чтобы пытаться что-то сделать для страны, все свои силы посвящает тому, чтобы достать несчастную Украину, маленькую Грузию и сделать какую-то гадость странам Балтии, ну, таков моральный
уровень
этой партии.
Пока что гадости мы видим только от стран Балтии, когда они сносят наши памятники. И
простите, не надо ставить свои памятники.
Объявляют граждан, не граждан.
Вы, простите, не в курсе, я только что вернулась из Эстонии.
Я памятники не ставил, их поставили мои
деды. Все, кто хотел,
освобождали эти страны от
фашизма. Давно получили гражданские права, у них был выбор получить гражданство Эстонии, получить гражданство России, или самые умные решили вообще не получать никакого гражданства, не платить налоги, не служить в армии, не участвовать ни в каких мероприятиях, а получать пенсию здесь и там. Не знаю, в Эстонии их не уважают, но, по-моему, и россиянам их
Валерий
уважать
Ильич,
не за что.
Сейчас 21:50, и я приступлю к голосованию, оно продлится 2 минуты. Голосование о поддержке позиции одного из участников. Если вы поддерживаете, внимательно слушайте номера телефонов, чтобы потом не задавать вопросы. И если вы поддерживаете позицию Валерии Новодворской 660-06-64, если вы поддерживаете позицию Максима Мищенко 660-06-65, 2 минуты будет длиться голосование.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, если вы поддерживаете позицию Валерии Новодворской, она показалась вам более убедительной, 660-06-64. Если для вас более убедительной была позиция Максима Мищенко, 660-06-65, голосование идет. Дай бог ему не зависнуть. Я вам показываю ход именно голосования. Сейчас вот поверну, чтобы было видно в видеотрансляции. Итак, мы еще голосуем примерно одну минуту. Если вы поддерживаете позицию Валерии Новодворской, тогда 660-06-64. Если вы поддерживаете позицию скорее Максима Мищенко, 660-06-65. Если у вас не получится проголосовать, и если, например, при том, что наверняка много людей хотят это сделать, то вы сможете уже в течение неограниченного времени проголосовать на нашем сайте в интернете, где это голосование будет обязательно продолжено. Сейчас уж мы давайте доведем 30 секунд, а потом обоим участникам для заключительного слова будет предоставлено время. Наша передача завершается в 59 минут, не забудьте. Для последней дискуссии можно будет, будет предоставлено время. Итак, если вы поддерживаете позицию Валерии Новодворской, тогда 660-06-64. Если же вы поддерживаете напротив позицию Максима Мищенко, 660-06-65, еще несколько секунд осталось для голосования вашего. Итак, все, две минуты, я отключаю. Итак, результаты голосования сейчас, это, конечно, не социологический опрос, это звонят только те, кто хочет именно позвонить. Итак, 94,9% поддерживает Валерию Новодворскую, 5,1% поддерживает Максима Мищенко. Итак, пожалуйста, ваши последние заявления. К чему ваша позиция утвердилась? В чем вы стали более уверены или менее уверены после этой передачи? Пожалуйста.
Леди Фёст.
Пожалуйста, Валерия Ильинична, потом Максим Мищенко.
Фронтовик Акуджава был совершенно прав. Победы свои. Мы не зря обрели и вынашивали, мы все получили, и прочную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда за победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Сталин – это не прошлое, это не могила. Вернее, это могила, но это могила, в которую мы зарыли свое будущее. И пока этот призрак не перестанет бродить по России, мы жить не будем, потому что вот из тумана этого холодного прошлого мы все время погружаемся в какой-нибудь горячий туман маленькой локальной победоносной войны, и когда танки разъезжали по Чечне, с них кричали какие-то очень знакомые слова. Мы вам покажем Сталина, мы вам напомним про Сталина. Вспомнили, и не случайно вспомнили. Потому что вся наша внешняя политика – это такая стыдливая, а иногда не очень стыдливая, а совершенно агрессивная и откровенная сталинщина. Ржавый ляск империализма. Вот того самого советского империализма.
Валерия Новодворская, пожалуйста, Максим Мищенко.
Я тоже очень люблю творчество Акуджавы. И обязательно прочитаю те книги, которые вы мне посоветовали. Но знаете, в ходе нашей дискуссии я задумался. Вы боретесь, вы так боитесь образ Сталина, вы так усиленно с ним боретесь. Но и для того, чтобы вам одержать победу, для того, чтобы народ забыл про Сталина, не так ведь много надо. Нужно, чтобы у нас внутри нашего государства был порядок. Нужно, чтобы нас уважали на международном уровне. И тогда все люди, я вас уверяю, вот самый максимальный рейтинг Сталина был в конце 90-х годов, когда у нас страна развалила. Тогда люди начали искать, вот бы Сталина на вас, вот бы Сталин бы навел порядок. А если у нас будет все хорошо, и если мы снова станем сверхдержавой, сможем гордиться собой, то тогда все забудут про Сталина, и ваше дело победит. Евгения Ильинична. Я, конечно же...
Валерия Ильинична. Вы сказали Евгения, просто ошибка.
Да-да-да, простите, Валерия Ильинична. В пылу просто засмотрелся на вас. Вот. И, конечно же, Сталин был очень жестоким человеком. Я не пытаюсь его оправдать. Любая из его жертв оправдания не переносит. И, конечно же, то, что произошло, это ужасная трагедия. Но вопрос был очень прост. Вопрос был, выживет наш народ или нет? Будем мы сейчас здесь сидеть или не будем? Поэтому относиться к нему вульгарно, фальсифицировать цифры, обливать грязью и плевать в спину уходящему поколению ветеранов, я считаю, непозволительно. Поэтому я вас благодарю за этот эфир. я еще больше утвердился, еще больше буду искать, читать, смотреть в интернете и изучать этот вопрос. Я, к сожалению, не читал ваших книг, я читал Макиавелли, Либона, Карамурзу и пытался проанализировать с другой точки зрения. Но теперь я думаю, что я обогащусь им и прочтением той литературы, которую вы мне посоветовали. Огромное вам спасибо за этот прекрасный эфир и будем дальше искать правду.
Понятно. Да, по два слова можно еще обменяться,
я
потому что вы как-то уложились
совершенно
ударно и стахановски.
Не надо делать вид, что мы сограждане и что мы живем в одной стране. Вы все время пытаетесь жить в Советском Союзе.
Я
хочу жить в той демократической России, которую мы потеряли, которая окончательно была закопана вместе с Ельцином.
Флажок Грузии, а не
я именно потому ношу флажок Грузии, что лозунг «За вашу и нашу свободу» был придуман русскими офицерами, которые отказывались стрелять в польских повстанцев еще в 1830 году. Русская история, она не только имперские подвиги помнит, она также помнит сочувствие к правой стороне. Широк человек, я бы сузил, это еще Достоевский сказал. Я хочу сказать, что то, что вы здесь сейчас сидите, сидите не на нарах, а сидите на удобном мягком стуле, и что у вас есть место в парламенте, и что вы отсюда пойдете домой, это никак не заслуга Сталина.
Это заслуга вашего деда.
Это заслуга тех, кто боролся за то, чтобы в стране была свобода. А те, кто стал искать выхода с 98 года в лозунге, опять-таки, Достоевского, на «Кормите нас и проботите», они не нашли ни пищи, ни свободы. Свобода первична, а колбаса вторична. Пока мы не сделаем европейский западный выбор, в этой стране не будет ни порядка, ни сытости, ни демократии, вообще России
не будет.
По
поводу деда я с вами не согласен, и я никогда не говорю «в этой стране». Те, кто говорит «в этой стране», как правило, и относятся к России как к этой стране.
России пока
не
нет, поэтому
понятно,
то ли это, то ли там.
Понятно, мы можем продолжать бесконечно. Валерия Новодворская, Максим Мищенко. Голосование вы можете продолжить на нашем сайте. Это была программа «Клич». Всего доброго.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клич».